Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск еженедельной программы «Точка зрения». В студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день.
В начале выпуска предлагаю поговорить про выборы, вот не больше, не меньше. Так или иначе, все мы избиратели, и эти самые выборы уже совсем-совсем скоро. И вот как раз к этой знаменательной дате Левада-центр провел опрос на тему, кто и как будет голосовать. А результаты получились следующие. Всего 48% россиян готовы пойти на выборы. Из них совершенно точно пойдут на выборы только 21%. И, соответственно, 31% не пойдет на выборы, потому что не доверяет действующим политикам. 30% респондентов считают, что выборы вообще бесполезное занятие, и все равно за нас уже все решили. 14% считают, что все равно победит Единая Россия. Видимо, соответственно, зачем же ходить? Откуда такое недоверие к нынешней власти отчасти известно? Неизвестно только, что с этим делать и к чему в конечном итоге это все приведет. Отец Алексей, а вы как вообще, на выборы ходите?
К сожалению, я один раз ходил на выборы.
Почему, к сожалению?
Ну, потому что бы хотелось вообще ни разу не ходить. Вы представляете, как здорово, замечательно. Прожил человек жизнь, и ни разу на выборах не был.
Ну, а как же, подождите, а как же гражданские права, которые предписывают?
Ну, права есть, я же могу их использовать, а могу эти не использовать. Это на то оно и право. Сказали, что это недоверие к власти. А почему недоверие? Это как посмотреть, а может быть, наоборот, доверие. Ведь если у человека все хорошо, он живет благополучно, то он так рассуждает, а зачем мне тогда идти на выборы?
Схожу на выборы, что-то поменяется, жизнь станет,
да,
хуже.
Обычно вот как раз, когда начинается, побеждают какие-то кандидаты, которые говорят об изменениях, особенно радикальных, то на втором туре вот те люди, которые сидели в садовых участках своих, там, я не знаю, ремонтом занимались, на пляже отдыхали, которые не хотят никаких перемен, как раз всем довольны, они как раз устремляются, чтобы не дать вот этих перемен, не допустить. Поэтому на это посмотреть ведь можно с разной точки зрения. Можно и так посмотреть. Всем люди довольны. И поэтому так рассуждают, что особо-то чего менять ничего не нужно. Все и так хорошо. А если серьезно, то вот сейчас появляются иногда материалы в СМИ о том, как хорошо жилось в Советском Союзе. Что там на рубль можно было купить, какие там права, там льготы у человека были, трудящегося. Ну, всякой чепухи много пишут. Но вот о чем я жалею, чего сейчас нету и что было советским, это, конечно же, выборы. Выборы – это был действительно праздник для советского человека. Я вот сам вспоминаю еще совсем молодой мальчишкой, встает утром, мать рано, идет на избирательный участок. И мы тоже, ребятишки, следом подтягиваемся. Буквально к 8 часам утра бежим туда с денежкой, зажатой в руке. Потому что старшие-то поколения шли, конечно, за дефицитными товарами.
То есть вот. Там еще и рынки были небольшие?
Конечно, обязательно. Ну, как рынки? Какие государственные магазины? Они привозили на избирательные пункты, ну, скажем, какую-нибудь колбаску, там, может быть, сгущу, конфеты различные привозили.
Дефицитные.
Ну да, то, чего в обычное время не так-то было просто купить. И поэтому на выборы люди ходили буквально к открытию избирательного участка. Ну и заодно, конечно же, голосовали. Кинофильмы там показывали, ну, концерты какие-то проводили. А мы, ребятишки, постоянно бегали, конечно же, за лимонадом. Я помню лимонад этот, Буратино. Собираешь, выпросишь денежки у родителей, сходишь, купишь, потом еще бутылки сходишь даже за 12 копеек, еще возьмешь. Такие, голосовать-то ведь было хорошо, очень удобно, не надо было голову ломать. Был всего лишь один кандидат от блока коммунистов и беспартийных. И можно было спокойненько проголосовать за него, и ты свободен, и буквально на следующий день напишут, что прошли выборы. Явка была 99,9% людей на выборы, и за кандидата блока беспартийных проголосовало 99,8%. Ну, я не знаю, куда 0,1% девалась, честно говоря, это, наверное, какие-то вредители все-таки были советского народа.
Но раньше же была графа в бланках против всех кандидатов.
Была, я, честно говоря, не знаю.
Нет,
я
была.
Не видел этого. Против всех кандидатов. Кандидат-то один, видите, как вот. Никаких ни шторочек не было, ничего. Стояла урна, люди. А потом, когда уже паспорт получил, постарше стал, то мать соберет все паспорта, которые есть в доме, да еще и у соседей можно взять, и с этой пачкой паспортов идет на избирательный участок и за всех по этим паспортам голосует. Но один раз меня все-таки лукавый попутал, что называется, соблазнили, как раз за Ельцина тогда голосовали. За мной заехали, говорят, поехали на выборы. Ну ладно, съездил я. Вот так вот лишился чистоты, можно сказать.
Ну, то есть выборы – это не для вас?
Нет, это не для меня. Не потому, что я как-то равнодушно уж совсем отношусь к обществу, замкнутый в себе человек. Но действительно, честно говоря, я не верю в демократию. Все-таки я знаю, что людьми управляет. Вот я присоединяюсь к тому числу людей, которые считают, что за нас уже все решили.
То есть это где-то вот как раз-таки 30%, да, которые действительно считают, что это бесполезное занятие, все равно за них все решили. Ну и плюсом же сюда можно отнести 14%, которые считают, что все равно победит Единая Россия.
Ну пусть будет так. Пусть будет так. Поэтому думаю, что вот эта вот низкая активность, она так называемая, она вот связана с осознанием людей, что демократия это тоже имеет свои границы наши. Особенно в современных условиях, когда есть возможности воздействовать на мнение человека через средства массовой информации прежде всего.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. В студии программы «Точка зрения» по-прежнему отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи. Следующая новость касается непосредственно нас с вами и непосредственно всех екатеринбуржцев. Почему именно нас с вами? Потому что предполагаемое место действия – это Ивановское кладбище, то есть буквально то, которое расположено у нас под окнами. Все дело в том, что его хотят превратить в мемориальный парк для туристов и горожан. Проект реконструкции разработали участники образовательной программы «Как создавать новые городские проекты». Это гильдия строителей Урала и онлайн-школа городских предпринимателей «Вектор». Вот я приведу сейчас небольшую цитатку из Анны Головкиной, участницы образовательной программы вот этой вот школы «Как создавать новые проекты». Далее цитата. «Мы хотим сделать территорию Ивановского кладбища комфортной как для местных жителей, так и для туристов. Буквально через дорогу находится центральный стадион, который готовят к чемпионату мира, но почему-то все забыли о соседних объектах, которые тоже нужно приводить в порядок, чтобы сюда могли зайти туристы». Отец Алексей, вот вы хотели бы прогуляться по такому парку, в котором под ногами человека будут буквально не больше, не меньше человеческие останки?
Конечно же нет. Но вот такой подход, такое отношение, они совершенно не новые. Потому что в советское время это было сплошь и рядом, это было нормой. Именно такое отношение к кладбищам, захоронениям. И далеко ходить, опять же, за примером не надо. Взять хотя бы вот это названное Ивановское кладбище. Как мы знаем, в начале, его на входе, это вот какая у нас будет улица с трамвайными путями? То есть,
Московская.
На Московской улице вход, и там стоит памятник героям, по-моему, революции различных. Страшный такой монумент, вообще безобразный, какое-то пугало. И я помню, как его строили, ведь он тоже построен на месте захоронений, на месте могил. Там поступали очень просто. Подъезжал экскаватор и копал эти могилы вместе с гробами, вместе с костями, это все. Ничего, никто ведь даже и слова не сказал. Я вспоминаю, как-то видел кладбище одного человека в Ульяновске, где захоронен Ульянов Илья Николаевич, по-моему. Отец Ульянова Владимира Ильича, Илья Николаевич, да. Он был, то есть площадка заасфальтирована, и стоит его могила посреди этой площадки. Нет, конечно же, хоронили этого человека не в пустом поле, а хоронили на нормальном человеческом кладбище. Но как-то вот посчитали, что все-таки отец Ленина в советское время, и негоже ему лежать среди могил всяких там купцов, дворянишек, хотя вот тот тоже был дворянином, ведь, и прочего люда, и все эти могилы просто-напросто сравняли бульдозером и заасфальтировали сверху. Я сам знаю вот лично, кладбище замечательное, красивое очень было по фотографиям, старообрядческое, без всякой вообще нужды, и парк это никто не стал делать, просто столкнули, спихнули все эти надгробия бульдозером в речку. Вот так вот поступили, так что это такая недобрая советская традиция, вот подобным образом относиться к захоронениям, памяти прошлого. И еще при этом у нас вот начинают, говорят, вот надо чтить память людей, погибших во время войны и так далее. Что интересно, с могилой Бажова в парк ее превратят.
Ну, видимо...
Бажова в парке, да, похоронили.
У нас же тут не только Бажов, да, да, и он тоже, думаю, у нас же еще очень много монахинь, монахов известных, вот, захоронено здесь, на кладбище.
Все правильно, да, думаю, и так много известных людей.
И я много думаю, известных
что
людей,
слава,
да,
богу, этот проект дурацкий, неосуществим. Но сам факт того, что такая дикая идея вообще как в чьи-то голову приходит, он, конечно же, удивляет. Я вот знаю, говорила о кладбище старообрядческом, там уже могил-то нету, остались некоторые напоминания о них, но до сих пор в родительский день я вижу, туда приходят люди, и на пустое место уже кладут цветочки. Ну, видимо, не знают даже, где могилы, но знают, что здесь похоронены их предки. Я думаю, что предков у жителей Екатеринбурга захоронено на Ивановском кладбище тоже несметное число. И желающих, чтобы их могилу сравняли и засыпали асфальтом, будет таких людей очень и очень мало. Поэтому надеюсь, что... А вот прибрать бы, конечно же, кладбище не мешало.
Но с другой стороны, его, да, потому что у нас в 2018 году будет очень крупное мероприятие, да, как мы все знаем, чемпионат мира по футболу. Напротив, прям центральный стадион. То есть сейчас весь вот этот вот квадрат, его же полностью реконструируют, переделывают как раз вот под это мероприятие. И, наверное, было бы правильно и действительно неплохо как-то обратить внимание вот именно на этот кусочек, на Ивановское кладбище, и, может быть, имеет смысл его каким-то образом прибрать и улучшить. Может быть, где-то деревья подпилить, может быть, где-то прибрать могилы, может быть, сделать что-то еще. Но ни в коем случае, мне тоже кажется,
не
делать парк.
Даже сомневаться не стоит, что никто это за осуществление этой совершенно дикой идеи не возьмется. Но вопрос вот поставлен, и действительно хотелось бы, чтобы оно, кладбище, потому что когда вглубь его заходишь, то немножко же впечатление-то удручающее. Вот своей запущенностью, заброшенностью, вот какой-то вот такой. Это все-таки городское кладбище, находящееся уже сейчас в центре города. Кладбище есть во всех странах, во всех крупных городах, столицах.
Но я вам, знаете, что скажу? Вот такого рода кладбища, знаете, где-то расположенные в лесу, когда могилки находятся именно среди деревьев. То есть ты вроде как идешь по кладбищу, но по факту это лес.
Ну, это обычно деревенские, сельские кладбища. Там совершенно, да, спокойно.
Это чисто российская традиция, потому что, допустим, вот я была в Европе, европейские кладбища выглядят по-другому. У них это абсолютно чистая, открытая, большая площадка, без каких-либо оградок. Стоит буквально какая-то плита мемориальная и там небольшая, ну, статуя, памятничек, что-то, вот просто досочка небольшая, все.
Ну, это современное кладбище.
Это уже, да, современное
старинное
кладбище.
Кладбище-то они достаточно пышные.
Поэтому я думаю, что когда к нам все-таки приедут какие-то туристы, они все-таки будут, с одной стороны, удивлены, с другой стороны, это погружение, опять же, в другую культуру, в другие традиции. Самое что ни на есть.
Да, погрузятся, я думаю, и немножко вздрогнут, встрепенутся.
И Итак, дорогие друзья, мы продолжаем в студии программы «Точка зрения». Все еще отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Последняя тема этого выпуска, конечно же, фестиваль «Царские дни». Я напомню, что с 16 на 17 июля у нас в Екатеринбурге прошел очередной традиционный царский крестный ход от храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев. По сообщению пресс-службы Екатеринбургской епархии, в крестном ходе приняли участие более 60 тысяч человек. Ну, очень много было каких-то туристов, приезжих, гостей города, ну, собственно, как и всегда на царские дни. Ну и вот в рамках обсуждения этой темы я поделюсь таким интересным материалом на сайте 66.ru. Я его прочитала. Называется текст «Атеист среди православных». Как я прошла крестным ходом и поняла, что неверующим здесь не место. Автор статьи – молодая девушка, журналист. Лист вот этого самого портала, которая прошла царским крестным ходом и делится с читателями своими наблюдениями. Первое, что она заметила, я буквально пару цитаточек приведу, это горы мусора у храма на Крови перед отправкой колонны. Далее цитата. «Я неверно рассчитала время и появилась на площади чуть позже, когда колонна уже двинулась. И вот что я увидела. Кучи мусора, длинные очереди в туалет и толпы людей, вытаптывающих газон. Если бы не иконы и колокольный звон, можно было бы подумать, что день города закончился неудачно, и разочарованные люди очень торопятся попасть домой». Конец цитаты. Вторую цитатку тоже из ее же материала я приведу. Уже по ходу движения колонны девушка идет вместе с колонной и тоже делится своими впечатлениями. «Колокольный звон вместе с молитвами вводит в состояние транса. Между собой люди практически не разговаривают. Взгляд упирается куда-то в пустоту, а губы повторяют: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. 6 утра. Ноги уныло шагают вперед. Слышу сзади разговор. Мальчик лет 5 держит маму за руку и жалуется, что очень устал. Рядом с ним идет мужчина, который советует поблагодарить Бога за испытание». Это, что называется, такой небольшой взгляд со стороны. Точно так же девушка уточняет, что шла-то она на крестный ход за неким духовным опытом, но получила негативные, скажем так, эмоции, абсолютно каких-то злых, раздраженных людей, почти фанатичных. И там еще тоже по тексту есть уточнение, что когда пришли все-таки до Ганиной ямы и начали рассаживаться в автобусы, чтобы каким-то образом поехать обратно, очень многие люди как-то толкались, ругались и чуть ли не дрались. То есть вот такие вот человеческие страсти в неприкрытом виде. Для человека, наверное, нового, который все-таки считает, что церковь — это какое-то святое место, погружение в такую вот действительность очень болезненно, мне кажется. Отец Алексей, как вы в этот раз принимали участие в этих царских днях? Ну и, собственно, хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу все-таки вот этих вот впечатлений.
Праздник в этом году совпал с воскресным днем, поэтому, конечно же, священнослужители так называемых одноштатных приходов, где один священник, они участие в божественной литургии не принимали, а служили на своих приходах. Но, тем не менее, все-таки в царских днях, насколько я вот так подозреваю, принимали участие в той или иной степени, в том или ином качестве практически все священнослужители. Но принимали как ведь, чтобы было распределено, кто чем будет заниматься, и мне нынче пришлось ночью принимать исповедь. То есть вот такие священнослужители, как я, которым утром предстояло совершать у себя на приходе литургию, принимали исповедников, и достаточно долго и без перерыва, постоянно, я думал, все быстро очень закончится, столько священников на исповеди были, там, не знаю, несколько десятков, а тем не менее, смотрю, люди идут, и было интересно, потому что были люди из самых разных мест, приехали люди, паломники с Украины даже приехали, по-моему, на автобусе они добрались.
Но организованные группы очень часто устраивают из каких-то епархий, да, прям видимо, вот автобусами, автомобилями привозят, высаживают.
Приезжало очень много вот различных таких людей. Люди, насколько мне показалось, достаточно, ну, такие трезвые, что называется, на голову, обычно на массовые мероприятия, но что там греха таить, собирает ведь любые, какие ни возьми, людей немножко и странных, что называется, и больных, но большая часть людей мне понравилась, как себя вели. В целом мне праздник вот понравился, даже с таким вот, как бы, таким критическим взглядом, ведь праздник родился стихийно. Сначала он вырастал, как из зернышка, становился все больше и больше. Сначала буквально, я помню, первую даже своего рода службу, на которой я не был, но мне рассказывали, и фотографии у меня дома лежали, когда вот в ночь, буквально вечером, это был, по-моему, 89-й год, был такой Анатолий Верховский, и собрались инициативная группа, конечно же, без всяких священнослужителей, с самодельными иконами, хоругвями, пытались служить здесь какую-то панихиду, и милиция хватала их и сажала в воронки. И постепенно стали совершать здесь панихиды, появился сооруженный этим же Верховским павильон на месте этого храма. И так вот из зернышка этого выросло вот этот праздник, вот это событие. Я думаю, что это станет действительно очень серьезной традицией, потому что в церкви все-таки, вот, когда появляются такие традиции, то они на скорую руку не появляются, и они не исчезают вот так вот как-то внезапно. А в той или иной степени они существуют всегда. Так и здесь будет все это существовать. Что касается самого проведения этого праздника, то, опять же, обращаю внимание, что с каждым годом он становится все лучше и лучше. Все-таки накапливается опыт какой-то. Ведь мы же, все-таки, церковь, она не всегда готова бывает к таким массовым мероприятиям. Мы знаем, что происходит в храме, как тут что устроить, как тут обеспечить, ну, чтобы людям было более-менее комфортно, удобно все было хорошо сделано. Но здесь всегда все немножко непредсказуемо. Сколько людей появится, что для них. Ну, я знаю, что вот когда я подошел, то люди ходили по различным киоскам, и, видимо, после службы они немножечко кушали. Здесь была пища, то есть можно было, может быть, не хватало туалетов, мусорных баков. Я думаю, что на следующий год все это будет учтено. Все-таки мы ведь не стадион какой-то, церковь, чтобы вот так вот уметь все это дело распределить. Но с каждым годом все становится лучше и лучше, организация этого праздника. Я замечаю, что касается духовного опыта, то я думаю, ни за каким духовным опытом-то, наверное, девушка не шла, все-таки журналист. Она именно шла что-нибудь эдакое посмотреть, вот так подозреваю, чтобы... Ну, ведь что там, все-таки мы знаем, что иногда журналисты специализируются на таких острых темах, что-то такое написать эффектное, неожиданное. И здесь, видимо, она осуществила вот эту свою задумку найти какие-то недостатки, ведь она в любом деле обязательно... Можно. Ну, какой может быть духовный опыт человек? Ведь прежде всего, конечно же, приходит с верою. Должна быть у человека вера. А внешние вот эти мероприятия, они же ведь все похожи. Все похожи. Главное ведь духовное наполнение этого всего. То есть люди могут идти примерно одним шагом, выглядеть примерно одинаково, но одни идти на доброе дело, а другие идти что-нибудь сломать. И там люди ведь идут, ведь правда ведь? Точно так же и здесь нужно посмотреть на внутреннее состояние людей. Какой такой трансколокольный звон может кого вводить? Я совершенно не представляю, что
ли. Ну, со стороны это может выглядеть для человека непосвященного, скажем так, со стороны.
Я вот понимаю, футбольный матч там по телевизору показывают, там люди вообще беснуются буквально в трансе, как и в конвульсиях колотятся. Вот это я понимаю. Здесь колокольный звон... Красотища-то какая, или симфоническая музыка играет, никакого тут транса нет. Это нужно иметь бурную фантазию, чтобы все увидеть какие-то такие странные вещи, необычные. Как-то бубнят, люди собрались, они понимают, что дорога дальняя, сосредоточились, проверяют свои силы, сумеют ли они пойти. Насколько я знаю, службы различные были подключены, чтобы помогать, если кому-то плохо стало, скорая помощь, добровольцев масса была в этом
году. Казаков
очень
много было.
Да, просто людей, которые вот стало нехорошо, и все, подбегут сразу же, помогут. буквально на носилочках унесут и донесут. Но люди ведь все равно, они так вот для себя внутренне решают, ой, сумею ли я пройти после ночной службы, по ночному, ой, вот. И вот человек, вот он собирается внутренне, поэтому и взгляд у него сосредоточенный, не приплясывая же он идет, а именно экономит свои силы, и именно так внутренне сосредоточенный, поэтому никакой это не транс, это просто внутренний настрой человека на то, чтобы пройти для себя. Ведь церковь, вера религиозная, она охватывает различные стороны человека. Она же не является делом только головы, ума, но она эти проявляется во внешних каких-то действиях, в том числе и наше богослужение, когда мы стоим во время службы, именно там, допустим, не сидим, не лежим возле телевизора, и когда мы совершаем поклоны, различные действия другие. Вот в частности крестный ход – это тоже такое проявление внутреннего религиозного настроя. Но именно человек вот как бы и свой ум, свою душу и свое тело здесь как бы нацеливает на богослужение, именно такой вот внутренний настрой, на то, чтобы вот эта служба, эта молитва, это действие как-то повлияло на него и внутренне, и физически повлияло, потому что человек – существо целостное. Его нельзя там разорвать на тело, там тело занимается одним, а душа, значит, занимается совершенно другими вещами. Поэтому это все должно быть совмещено. Поэтому вот об этом нынешнем празднике я могу сказать, что это вообще, конечно же, был очень хороший праздник, замечательный был, и многим людям он принес и радость, и сколько общения. Люди здесь съехали с самых разных мест, даже из других стран ведь приехали. Тем более, что Украина – это тоже уже сейчас другое государство, в каком-то смысле тоже надо понимать. Приехали и увидели друг друга, и очень хорошо, что это место, святое место, этот праздник, этот день собрал множество самых разных людей.
Давайте вот на этой радостной, веселой ноте и закончим наш сегодняшний выпуск. Мне осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» для вас работала ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!